Радио Донбасс Реалии.
Добрый день. Это Радио Донбасс Реалии. В студии Ростислав Хотин. Сегодня 6 июля, среда. В нашей программе. Чего ожидать Донецкой области после того, как Россия захватила почти всю Луганскую область, стирая с лица земли город за городом? Инвестиционное шефство. За областями, сильно разрушенными войной, будут закреплены отдельные государства для послевоенного восстановления. Удастся ли собрать 750 миллиардов долларов для возрождения Украины после войны? И кто будет отстраивать Донбасс? Госсекретарь США Энтони Блинкен не будет встречаться с российским министром Сергеем Лавровым и даже фотографироваться с ним на встрече двадцатки в Индонезии. Как агрессия России против Украины сделала нерукоподаваемыми российских чиновников? Ну а у нас в гостях будут Валентин Красноперов, политический аналитик, координатор движения «Сильные громады». Кирилл Михайлов, эксперт расследовательского сообщества «Conflict Intelligence Team». И Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики. Напомню, что вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Судя по сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины, россияне уже третьи сутки пытаются закрепиться в Белогоровке, Луганской области, где форсировали реку Северский Донецк. И пока эти атаки Украина отбивает. В прошлые сутки россиянам снова нанесли потери во время попытки наступления на Верхнекаменское и Белогоровку. Таким образом, до сих пор продолжаются бои за Луганскую область, хотя все крупные города и захвачены Россией. Под Славянском войска России в прошлые сутки пытались улучшить свое тактическое положение. Из артиллерии обстреливали Краснополье и Белобегородичное. Снова отбить штурм долины. Белобегородичное и долина – это ключевые села на пути к Славянску с севера. Уже больше месяца российские военные пытаются взять эти населенные пункты. На Бахмутском направлении снова был авиаудар возле Углегорской теплоэлектростанции. Украинские позиции поливали артиллерийским огнем возле Берестова, Шумов и Турецка. Уже несколько дней продолжается штурм Новолуганского, пока безуспешный для России. Возле Спорного и Вершины атака также была отбита, по сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины. Российские войска там понесли потери, сообщает Генштаб. С нами на прямой связи сейчас Егор Логинов. Он работает сейчас в районе Курахова. И расспросим его об обстановке там. Егор, приветствую вас.
Ростислав, добрый день.
Егор, скажите, пожалуйста, Марьинка-Курахова – это одно стратегическое направление для России. Собственно, Марьинку за эти 4 месяца вообще стерли почти с лица земли. В Курахово, как я понимаю, обстановка спокойнее. Есть ли там разрушение? Какая там ситуация?
Ну, разрушения в Кураховом, естественно, не настолько масштабные, как в Марьинке, которую просто действительно практически уже уничтожили. Но при этом сам населенный пункт обстреливают каждый день. Этой ночью в результате артиллерийского обстрела погиб один мирный житель, один получил ранение. В соседней Красногоровке тоже было 6 раненых цивильных и один погибший. При этом Курахово, да, действительно спокойнее, работают магазины, работают аптеки, людей эвакуируют, ну, по крайней мере, местная власть призывает к массовой эвакуации. Через день работают бесплатные автобусы, которые вывозят местных жителей в Запорожье и в Днепр. При этом еще отмечу, что несмотря на такие тяжелые условия, Курахово сейчас прифронтовой город, да, который каждый день подвергается обстрелам. Курахово такой некий, такая большая житница Донеччины, и все равно здесь продолжается, активно идет сбор урожая. То есть, несмотря на все вот эти вот военные невзгоды, жизнь все равно продолжается.
Скажите, Егор, а вот в районе Курахова меняется как-то ситуация с недостатком артиллерии в Украине, украинских сил?
Мы сегодня были на передовой целый день, очень такая мощная канонада, слышно, как работает артиллерия и наша, и российская. Слышали мы даже вертолеты наши, которые тоже регулярно работают по позициям противника. Не знаю, что там по ленд-лизу. Лично я не владею информацией по поводу того, есть ли западное вооружение уже у нас здесь в районе Курахового. Но, по крайней мере, противник последние два дня более-менее тихо себя вел, как рассказали нам бойцы, по сравнению с тем, что было позавчера, когда была очередная попытка прорыва со стороны Маринки, которая была успешно ликвидирована украинскими военными. Фактически сейчас российская армия хочет улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта «Спартак» и перейти к такому массивному наступлению, но украинские военные пока что успешно отбивают все эти попытки.
Егор, у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы общались с людьми, каково у людей настроение от Курахова и окрестностях?
Вы знаете, многие здесь все равно не планируют эвакуироваться, по крайней мере, в ближайшее время. Люди, которые пережили войну здесь в 2014-2015 годах, они как-то более спокойно воспринимают то, что сейчас происходит, по сравнению, допустим, с другими областями Украины, для которых полномасштабная война, которая началась 24 февраля, стала таким откровением. Да? Поэтому здесь все равно остается достаточно большое количество людей. Они, конечно, не сказать, что шокированы, но, естественно, очень сильно пребывают в такой стадии, очень сильно расстроены, там у кого-то там депрессия. Но, по большому счету, они, конечно, держатся гораздо лучше, чем, допустим, люди на юге Украины и так далее. Здесь привыкли к обстрелам, привыкли к такому вот, к такой жизни с постоянными взрывами, поэтому в целом большая часть населения Курахова все равно остается жить в городе. Они пока эвакуировать не планируют.
Не планируют, ясно. Спасибо большое, Егор. Егор Логинов из района возле Курахова в эфире радио «Донбасс Реалии». За последние 4 дня Славянск пережил 2 мощнейших за все 8 лет войны обстрела. В воскресенье по городу попали сразу в нескольких точек. Было 15 пожаров, 6 человек погибли. Вчера днем российская реактивная артиллерия ударила по центральному рынку. Погибли 2 людей. О том, как город живет сейчас, когда фронт уже в 10 километрах, и когда все прогнозируют основной удар России именно по Славянску, рассказал мэр города Вадим Лях коллегам с настоящего времени.
На самом деле линия фронта не изменилась, она уже не меняется почти месяц. Проходит по речке Северский Донец. Враг находится, если по прямой, в направлении Лимана на расстоянии 10 километров, в направлении Изюма где-то порядка 30 километров, ну и на расстоянии еще порядка 20 километров с направления Светогорска. Артиллерия доставала и раньше, но таких обстрелов не было, то есть могли обстреливать и раньше. Поэтому здесь, я думаю, что именно неудачные попытки форсировать реку, атаки в Богородичном, то есть фактически фронт не двигается уже месяц, враг компенсирует вот такими обстрелами мирного населения городского.
Угу. Вадим, объясните вот эту ситуацию с рынком. С одной стороны, вроде бы понятно, что люди, которые остаются в городе, должны где-то покупать продукты, но несмотря на то, что, в общем, обстрелы участились в последние дни, почему рынок продолжал работать, почему там находились люди?
На сегодняшний день работают все магазины, супермаркеты, потому что на сегодняшний день в городе остается порядка 23 тысяч жителей, которым просто необходимо делать покупки и ограничить полностью и предвидеть, конечно же, ракетные удары мы можем, потому что когда идет их запуск, звучит воздушная тревога. Ну а обстрелы артиллерии в дневное время – это вот второй за неделю в течение там 7 дней. Поэтому здесь, конечно, выводы делать надо, но однако я не думаю, что здесь можно как-то предугадать. Тем более, если раньше удары наносились по окраинам города, это первый удар, который попал вот в центральную часть города.
Угу. Вадим, вы сказали, 23 тысячи человек сейчас остается. Сколько было до войны?
Порядка 100 тысяч.
То есть, условно, 75% выехали?
Да, эвакуация продолжается каждый день. Вот она активизировалась последние дни. Постоянно призываю людей выехать, потому что еще... Вы видите, что много людей находится. Да, это четверть населения, но все равно это очень много. Среди них дети. Каждый день выходят автобусы, они везут в направлении Днепра. Это направление безопасное. И вот сегодня тоже люди выезжают. Увеличилось количество почти в 3-4 раза желающих выехать. К сожалению, стимулом для такого отъезда являются человеческие смерти. За время агрессии... За вот эти, все это время у нас погибло 17 человек, 67 получили ранения.
Славянские предприятия, которые находились в городе, они сейчас вывезены?
Многие предприниматели вывозили оборудование на протяжении всего времени, то есть бизнес сворачивался, те предприятия, они фактически все остановились, кроме сферы обслуживания и магазинов, и люди старались вывезти оборудование, этот процесс продолжается и сейчас.
Угу. Вадим, если говорить про подготовку непосредственно к наступлению, вот 2 недели назад наши источники в украинской армии говорили, что в Славянске на тот момент не было даже окопов, то есть город на тот момент не был готов к обороне. Как сейчас выглядит ситуация?
Ну, не могу с вами не согласиться. В самом городе, конечно, окопы – это как третья линия. Они еще не везде есть. Ну, во-первых, еще и люди воспринимают это очень пока с непониманием, с отторжением, когда начинаются такие. Ну, а то, что касательно врага, все-таки нужно встречать не в городе, а на его подступах. И оборонительные сооружения строились с первого дня российской агрессии. Продолжается процесс бесконечный, как я говорю.
Вадим Лях, мэр Славянска, о ситуации в городе. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сдаться в плен или воевать против Украины? Такая дилемма встала перед теми, кто не смог скрыться от российской мобилизации на оккупированных территориях и был отправлен на фронт. Несмотря на то, что поехать на передовую и сдаться – единственный выход из этой ловушки для украинцев, уже есть прецеденты больших тюремных сроков в Украине для тех, кто воевал в рядах армии агрессора. Дарья Куриная расскажет больше о проблеме. Дарья, приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, Дарья, в каком прецеденте идет речь, кого осудили и чем именно занимался этот человек или люди?
На данный момент речь идет о 26-летнем донечанине Никите Боенко, студенте Донбасской академии архитектуры и строительства. Никита в конце мая получил 15 лет лишения свободы по статье «Госизмена». Дело в том, что по версии обвинения 19 февраля Боенко добровольно пришел в военкомат и сказал, что хочет записаться в силы вооруженных сил так называемой группировки ДНР. Однако же его друзья и знакомые, с которыми пообщалась радио «Донбасс Реалии», отрицают эту информацию. В частности, одногруппница Никиты говорит о том, что поступил звонок из деканата, где всем парням сказали, что нужно явиться для того, чтобы отметиться в военкомате по месту прописки. Однако же сразу же из военкомата их забрали в части, и долгое время не было ни у родственников, ни у знакомых связи. И когда уже Никита смог дозвониться своей матери, выяснилось, что их отправили воевать против Украины в Херсонскую область. На своем допросе, на видео с допроса Боенко, он говорит, что их отправили абсолютно необученными через Крым в Херсонскую область. И когда началась перестрелка, собственно говоря, Никита сдался в плен, потому что воевать он не умел.
Скажите, а вот есть ли у власти Украины конкретные рекомендации, сказать бы даже алгоритмы, что делать человеку, который попал под принудительную мобилизацию?
Алгоритм действительно есть. В частности, в Министерстве обороны Украины открыли горячую линию. Для того, чтобы сдаться в плен, можно позвонить по номеру 098-342-7931 и сообщить о себе, что вот вы были принудительно мобилизированы, хотите сдаться украинским властям, тогда вам проведут инструктаж, что нужно делать, на какие позиции подойти, кто выйдет, предоставьте себе информацию о том, имя, фамилию, год рождения, откуда были призваны, также информацию о том, в какой вы части служите. Как говорят в Министерстве обороны, эта линия действует для россиян, которые хотят сдаться в плен, а также для жителей оккупированных территорий, которых принудительно мобилизировали. Кроме того, есть еще чат-бот «Сдаться в плен», можно его найти в Телеграме. И, кроме того, в Министерстве обороны Украины говорят, что сдаваться в плен все-таки будет выход для тех, кого принудительно мобилизировали, потому что это поможет сохранить жизнь и наказание от оккупационных властей, но каждый случай будет рассматриваться отдельно, и каждого, кто сдается в плен, будут проверять, не был ли это человек добровольцем, допустим, с 2014 года, который добровольно воевал против Украины в составе группировок ДНР или ЛНР.
Mm-hmm. Дарья, у меня такой еще непростой вопрос. Можно ли сдаться непосредственно на позициях, никуда не сообщая предварительно о себе ранее? Ведь это тоже опасно. Например, звонки у линии фронта, конечно же, прослушиваются средствами радиоэлектронной борьбы России. Телеграм-бот, пожалуй, надежнее, но это тоже не стопроцентная гарантия, что группировка ДНР не узнает о коммуникации БСА с спецслужбами Украины. Как быть в такой ситуации? Можно ли прямо в окопах сдаваться? На позиции.
Более того, я могу сказать, что на большинстве оккупированных территорий отключены украинские операторы, что затрудняет выход на связь. Даже если пользоваться какими-то платными версиями мессенджеров, чтобы связаться с украинской стороной, все равно вы будете замечены. Однако, действительно, можно сдаться, непосредственно выйдя на украинские позиции. Для этого тоже есть определенный алгоритм действий. Нужно подойти к наблюдательному пункту, чтобы тебя заметили, но при этом иметь при себе желательно белый флаг, который привлечет внимание и покажет о ваших мирных намерениях. Кроме того, подходя к наблюдательному пункту, необходимо сложить оружие. И когда уже к вам выйдет боец украинских вооруженных сил, для того, чтобы узнать, с какой целью вы пришли, вы должны сказать, что вот вы такой-то, такой-то пришли сдаваться в плен, потому что вы были незаконно мобилизированы. Кроме того, этого человека сразу же заберут, за ним приедут специалисты, и там уже будет выясняться, по какой причине он попал на сторону оккупационных войск, либо это было добровольное решение, либо же была принудительная мобилизация, либо же еще какие-то причины сподвигли человека. И, кроме того, если будет доказано, что человек был принудительно мобилизован, то срок ему не светит, он будет проходить как жертва принудительной мобилизации.
То есть это облегчит его судьбу, если принудительная мобилизация, вместо того, чтобы стать, допустим, добровольцем, правильно? Если принудительно, легче тогда будет.
Да, если человека мобилизовали принудительно, это должно быть доказано, но, опять же, как говорят правозащитники, необходимо найти хорошего адвоката, который сможет доказать, собрать доказательную базу, потому что, как мы понимаем, все реестры на оккупированных территориях недоступны, и плюс там непонятно, как российская сторона ведет, в принципе, какой-то учет, потому что те люди, которых отправляют воевать против Украины, они часто даже там не числятся в своих военкоматах, идет принудительная мобилизация, но эти люди нигде не учтены.
Понятно. Дарья Куриная в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое, Дарья, за включение. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Какова будет тактика России после того, как ее войска оккупировали почти всю территорию Луганской области? Ожидать ли теперь ожесточенных боев за Донецкую область, вернее ту часть, которая не под контролем группировки ДНР? К чему готовятся городам Славянску и Краматорску? И хватит ли у России сил на быструю оккупацию всей территории Донецкой области? Об этом мы поговорим с Кириллом Михайловым, который сейчас на прямой связи. Он эксперт расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team. Кирилл, приветствую вас.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в последние недели Украина уничтожает склады боеприпасов и снарядов на оккупированных территориях. Вчера было попадание в склады на КАМАЗ-центре в Донецке. Сегодня опять попадание в склад с боекомплектом на Азотном в Донецке, Ясиноватой и Макеевке, после чего долго детонировали хранящиеся там боеприпасы. Понятно ли вам вот в Conflict Intelligence Team, зачем Украина наносит такие удары по этим складам?
Я думаю, что это делается в первую очередь того, чтобы нивелировать превосходство российской артиллерии, которая, к сожалению, до сих пор существует. Поскольку, несмотря даже на западные поставки, на фронте на один украинский ствол приходится несколько российских. Соответственно, удары по складам, особенно по тем, которые давно выявлены, и которые давно уже являются крупными складами, еще когда они использовались исключительно группировками так называемых ДНР, ЛНР, так вот, удары по этим складам, они должны посадить российскую и так называемую сепаратистскую артиллерию, как пишут на той стороне, в том числе на голодный паёк. В такой ситуации количество залпов уже не будет настолько превосходить украинское. Это означает, во-первых, сложности с продвижением вперед, поскольку российская стратегия основана на массированных артиллерийских ударах, которыми пытаются компенсировать недостаток живой силы. А с другой стороны, это, соответственно, должно снизить потери среди украинских военных, большая часть которых сейчас происходит, как мы понимаем, именно от артиллерийского огня.
Угу. Скажите, пожалуйста, Кирилл, а каким оружием наносит Украина удары по этим столам с боекомплектами, с горючо смазочными материалами? Своим или это западное оружие уже работает в пользу Украины?
Как мы понимаем, в основном это реактивная система залпового огня «Хаймарс», которые обладают таким важнейшим преимуществом, как корректируемые реактивные снаряды, которые, естественно, попадают в круг радиусом, грубо говоря, 5 метров на своей дальности, которая у нее очень большая, которая практически не уступает, например, самой мощной советской РСЗО «Смерч». А с другой стороны, это возможно. И новые натовские снаряды, в том числе активно-реактивные, которые бьют на расстоянии до 40 километров. А возможно, применяются снаряды «Экскалибур», которые также корректируемые, которые бьют до 60 километров, и часть которых, насколько известно, Украине передала Канада. Кроме того, используются и советские оперативно-тактические реактивные комплексы «Точка-У», ракетные комплексы, которые, я так понимаю, Украина стала применять гораздо более охотно, поскольку ей стали поставлять новое дальнобойное вооружение, в первую очередь те же ракеты GMLRS для «Хаймерсов». Mm-hmm. «Точка» бьет несколько дальше, чем «Хаймерс», но не отличается точностью, поэтому мы видели кадры, где делаются залпы даже двумя или тремя такими ракетами, и они позволяют достигнуть нужного эффекта. Точно так же, как «Хаймерс», хотя он, конечно, гораздо мобильнее и гораздо удобнее, так сказать, в обращении.
То есть западное оружие более меткое такое, как в точку попадает, понятно. Скажите, пожалуйста, Кирилл, а после взятия Лисичанска вот Путин отдал приказ отдыхать подразделениям, которые принимали участие в штурме Северодонецка и Лисичанска. Что это означает на военном языке? Можно ли сказать, что они понесли потери, которые требуют пополнения и доукомплектования? Именно это подразумевается под этим словом в кавычках «отдых».
Более того, мы в этом совершенно уверены, что действительно бои за Северодонецк, бои к юго-востоку, в первую очередь, Лисичанска, ведь вся эта операция, которая якобы заняла 14 дней, как нас пытаются убедить российские военные, на самом деле длилась почти 2 месяца, начиная с занятия Попасной и с прорыва на Попаснянском направлении в сторону трассы Бахмут-Лисичанск. То есть то, что это продолжалось 2 месяца, говорит о том, что эти силы должны были действительно, имеется в виду группировка «Центр», группировка «Юг», которые сформированы из сил соответствующих российских военных округов Центрального и Южного, должны были действительно понести серьезные потери. То есть то, что происходит на военном языке, называется оперативной паузой, когда подтягиваются техника новая, пополнение, боеприпасы и так далее, силы, участвовавшие в операции, занимаются каким-то отдыхом и так далее. Мы пока не уверены, что это действительно будет иметь место, потому что, насколько заявляет украинский генштаб и некоторые пророссийские источники, сейчас на границе между Донецкой и Луганской областью, к востоку от линии Бахмут-Солидар-Северск, продолжаются бои, как мы понимаем. Mm-hmm. А что касается возможных планов, то здесь еще будут действовать в то же время, как говорил Путин, группировки Запад и Восток. Это Западный и Восточный военный округ, который, как мы понимаем, сосредоточен сейчас больше на Изюмском направлении, к северу от Славянска.
Угу. Скажите, пожалуйста, а что вообще известно о потерях российских войск на этом этапе? Вот, ну, под этапом я имею в виду Северодонецк и Лисичанск. Какие потери российских войск?
Это очень сложно сейчас посчитать, поскольку к российским войскам кадровым, которые имелись на начало так называемой спецоперации, начали добавляться добровольцы-контрактники, которые заключают контракт на территории России. Начали добавляться бойцы так называемых частных военных компаний. Начали добавляться довольно интересные подразделения, которые мы называем «околокадыровцы». Это не путать с ТикТок-войсками, это те наемники, добровольцы, не знаю, как сказать, которые проходят обучение в Чечне и отправляются уже под эгидой Кадырова. Есть еще различные организации вроде казаков, так называемого Союза добровольцев Донбасса, который возглавляет бывший так называемый глава ДНР Александр Бородай. То есть во всем этом сложно действительно что-то посчитать. То есть кто действительно гибнет? Это могут быть принудительно мобилизованные, о которых вот говорил левый с предыдущей спикершей. Это могут быть кадровые части так называемых ДНР, ЛНР, которые также, как мы понимаем, понесли серьезные потери и принимали активное участие в этих боях, за что в том числе герои России выдали российскому генералу, сейчас я не вспомню его фамилию, но он командовал вторым армейским корпусом, это костяк так называемой народной милиции ЛНР. И, соответственно, посчитать все это крайне сложно, но вообще, по моим наблюдениям, если раньше наши оценки сильно расходились с заявленным количеством убитых украинским генштабом на первых этапах операции, то те цифры, которые сейчас называются о погибших россиянах, примерно, точнее, всех участниках, то есть всех участников боевых действий со стороны противника. Так вот, те оценки, которые дает украинский штаб от 100 до 200 человек в день, нам кажутся, ну, вполне адекватными.
Угу. Скажите, Кирилл, а вот британская разведка считает, что Славянск станет следующей целью российских войск. Что в Славянском и Краматорском? Следует ли ожидать таких же жестоких боев и такой же тактики россиян, как было в Северодонецке и Лисичанске? Я имею в виду под тактикой это стирание практически этих городов с лица земли, ну, полная разруха.
Россия не научилась воевать как-то по-другому. Так российская армия воевала, начиная с Грозного, потом в Грузии, в Сирии и в Украине. И еще в 2014-2015 году мы помним бои за Дебальцево, когда говорил, что не осталось ни одного жилого дома, который не был бы поврежден. Соответственно, другой тактики у России сейчас нет, поэтому те, кто сейчас призывают украинцев с тех территорий эвакуироваться, они, к сожалению, правы. Россияне будут продолжать атаковать те города, на которые они пытаются наступать. Мы это, собственно, уже видим, вот эти вот совершенно безумные разрушительные обстрелы из реактивных систем залпового огня по Славянску, по которых уже очень много говорилось, и вот эти вот видео появляются, где видно, что удары наносятся просто совершенно бессистемно по какой-то там жилой застройке и так далее. То есть, да, к сожалению, подобные действия будут предприниматься, ну и в качестве угрожаемых городов, населенных пунктов, я бы здесь называл не только Славянск, но еще и, возможно, Бахмут, Солидар, Северск. То есть те города, которые сейчас находятся на линии соприкосновения фронта, и, в принципе, также можно вспомнить Авдеевку, Мариинку, Красногоровку, поскольку я так понимаю, что российские силы не оставляют надежды прорвать линию обороны в пригородах Донецка. Так что мы не можем точно сказать, куда именно будет проложен следующий удар.
Но то, что тактика России взять некоторую паузу, перегруппироваться, пополнить резервы, а потом попробовать взять под контроль всю территорию
Донецкой
области, да, то есть всю Донеччину.
Я еще раз отмечу, что приказ Путина на отдых, во-первых, мы не знаем, будет ли он выполняться, а во-вторых, он касался только группировок север и юг.
Угу.
Соответственно, оставшиеся группировки запад и восток, которые все это время пытались наступать на Славянск с севера, имеется в виду силы западно-восточных военных округов Российской Федерации, они, скорее всего, будут продолжать какие-то действия. Мы не знаем, насколько они будут успешны. Для того, чтобы им как-то успешно действовать, к ним должны быть переброшены какие-то силы, которые, например, до сих пор действуют на Северодонецком и Лисичанском направлениях. Проблема в том, что они действительно, как минимум, устали, истощены и так далее. И вопрос в том, как скоро это подкрепление может поступить. Да, сейчас формируются в том числе резервные батальоны на территории самой России. Часть из них уже принимала участие в боях, часть из них только отправляется. Плюс сейчас в Нижегородской области формируется 3-й армейский корпус, так называемый. Мы подтвердили эту информацию, которую сообщала украинская разведка еще в прошлом месяце. Так что скорее всего, пополнившись какими-то подкреплениями, можно ожидать наступлений в других частях Донецкой области. Но я не думаю, что, отвечая на тот вопрос, который вы задали перед разговором, что это будет в быстром темпе или как-то так. Скорее всего, мы увидим наступление еще в течение месяца или нескольких месяцев примерно в том же темпе, в каком мы видели сейчас.
То есть, но стратегия, Кирилл, остается та же, да, взять полностью и Донецкую область российской.
Ну, точнее, то, что останется от тех территорий, куда будут наступать российские войска. Потому что, разумеется, они не имеют никакого желания спасать местное население или что-то такое. Единственное, что их интересует, это передвигать границы и давить на украинское правительство, на украинское общество и стремиться подписать какое-то мирное соглашение на условиях, пока у России сейчас остаются под контролем оккупированные территории.
Понятно.
Как мы это видим.
Понятно. Спасибо большое. Кирилл Михайлов, эксперт расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое, Кирилл. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». На конференции в швейцарском Лугано, где на этой неделе собрались представители около 40 стран и двух десятков международных организаций, приняли декларацию о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Объем средств, который выделяется на эти цели, оценивается в 750 миллиардов долларов.
План восстановления страны, представленный Шмыгалем, рассчитан на ближайшие 10 лет. За это время украинское руководство рассчитывает реализовать 850 проектов. Большую часть, почти 600 проектов, планируется выполнить в первые два года, еще 270 в следующие 6 лет. Самые большие расходы – это восстановление жилья и инфраструктуры. Это водоснабжение, канализация, отопление. За время вторжения были разрушены более 120 тысяч домов, более 250 предприятий, почти 700 медицинских учреждений и более 1000 учебных. Премьер-министр Шмыгаль оценил убытки украинской инфраструктуры в 100 миллиардов долларов. На восстановление закладывают от 150 до 250 миллиардов. Другая крупная статья – расширение и интеграция логистики с Европейским Союзом. Сюда входят такие конкретные проекты, как строительство нового грузового терминала в аэропорту Борисполя, или проведение электричества к железнодорожным путям, или модернизация судостроительных заводов для совместных инвестиционных проектов. Но заложены и военные расходы, например, чтобы пассажирские перевозки во время боевых действий не прекращались. Третья крупнейшая статья расходов – это энергетическая независимость и зеленый курс. Сюда входит модернизация газотранспортных и газораспределительных сетей, пополнение запасов природного газа и создание аварийного запаса нефти, реконструкция ТЭЦ и многое другое. На укрепление обороны и безопасности Украины будет направлено почти в 3 раза меньше, всего 50 миллиардов долларов, и совсем скромные цифры по расходам на образование и здравоохранение. Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Лугано назвал основные источники денег для восстановления Украины. Прежде всего, это репарации. Их рассчитывают получить за счет замороженных активов России. Затем иностранные кредиты и разнообразная помощь не только от специальных фондов, но также от бизнеса, в том числе украинского, и частных лиц. Всего на восстановление страны Украина закладывает в программу 750 миллиардов долларов. При этом в конце мая советник президента Украины Олег Устенко заявил, что ущерб экономике страны от вторжения России уже достигает 1 триллиона долларов, из которых 650 миллиардов – прямые убытки. Много ли это? 750 миллиардов на 10 лет. В среднем это 75 миллиардов долларов в год. Для сравнения, Верховная Рада, планируя бюджет на текущий год, до войны рассчитывала, что доходы составят примерно 50 миллиардов долларов, а расходы – примерно 55 миллиардов. Ну а Россия только за время войны в Украине, то есть примерно за 4 месяца, заработала с продажи нефти и газа почти 65 миллиардов евро, или 66 миллиардов долларов. Подсчеты ведет финский центр исследований энергии и чистого воздуха. Ольга Бишлей, «Настоящее время».
Итак, в швейцарском Лугано состоялась международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. как я уже сказал, 40 стран приняли участие и два десятка международных организаций. Европейский союз, членом которого стремится стать Украина, представляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а Украину – премьер-министр Денис Шмигаль. А в режиме онлайн встречу выступил президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, как мы уже сказали, что на протяжении 10 лет Украина сможет получить 750 миллиардов долларов инвестирования. Что интересно, предлагается за областями Украины закрепить отдельные государства, которые займутся восстановлением и инвестированием. Сейчас с нами на связи Валентин Красноперов, политический аналитик, координатор движения «Сильні громади». Валентин, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, вот война еще продолжается, а уже доноры собираются для послевоенного восстановления Украины. Не рано ли? Или в таких серьезных вопросах, как финансовое вливание в таких количествах и восстановление в таких масштабах, рано не бывает? То есть все нормально, все вовремя?
Ну, дивіться, ми ж навіть не знаємо, скільки часу буде тривати війна. А вже є регіони, які можна відновлювати, особливо, коли ми достаточно отримуємо, ну, не те, що достатню кількість ще довго не будемо мати, але як мінімум мінімальну кількість для того, щоб захистити українські міста і регіони, які знаходяться подалі від самих бойових дій. І вже з ними можна займатися навіть паралельно. Ще раз зазначу, що коли завершиться війна, ми не знаємо. Це може бути осінь, зима цього року, або початок наступного, а може бути 5 років. Ми не знаємо, скільки буде тривати облога Московської імперії, скільки ізоляції буде тримати, і наскільки вони будуть готові входити в такий напівтерористичний терористичний стан і, ігноруючи світове співтовариство, далі, ну, так чи інакше, з певними періодами здійснювати агресивні дії проти України. Ми всі маємо до цього бути готові психологічно, фізично, економічно, і маємо бути готові і вести процес відновлення і розвитку української економіки навіть в цих умовах. Це така попсова теза, але ізраїлізація України, вона нікуди не дівається і має бути за визначенням бути планом А. От, базовим планом. Не базовий план, це, звісно, швидке закінчення війни там на кінець року, на початок наступного, і вже відновлення, в принципі, більш-менш мирному часі. Так, це теж ймовірно, але я до чого, якщо відповідати на ваше питання, мову про те, як Україна хоче відновлюватися і за рахунок чого Україна буде відновлюватися і яким чином Україна буде відновлюватися, треба вести вже зараз, і це правильно. Єдине питання, що план, який вони об'явили, він занадто покладається на зовнішні вливання, там менше, ніж хотілося б самої спроможності української економіки входити в світову економіку, в ланцюги світової економіки, створювати додану вартість. Більше там є утримання, особливо мене зацікавило ці всі стадіони імені президента і інше. Ну, я не знаю, скільки європейці на це будуть дивитися, не дивитися, але це вже окрема історія. Добре, що розмова пішла, але план відверто потребує ще серйозної
допрацювання.
Я думаю,
так?
Про це, да, бо про це буде вестися мова, але те, що вони почали вже добре. Але сам план, звісно, якщо окремо по ньому говорити, там є питання, але то вже таке. Добре, ну,
ясно.
Що почули.
Дивіться, тактика Росії, яка під час цієї війни ракетами, бомбами знищується промислова і цивільна інфраструктура. Навіщо Росія це робить? Фактично йде цілеспрямоване знищення України. Чи не так? Дивіться, було в промові Зеленського, що 800 майже лікарень і медичних закладів знищено. Ніде стільки не було медичних об'єктів знищено за такий короткий відрізок часу. Чи школи обстрілюють, чи там дитсадки. Тобто фактично, чи б'ють по жилим кварталам, знищують будівлі. Навіщо Росія знищує саме не військові об'єкти, а цивільну інфраструктуру дуже сильно?
Питання дуже складне і проста відповідь така, що Московська імперія, не маючи достатньо розвідданих і не бажаючи дізнаватися, де справді тут є військові об'єкти, де ні, використовуючи радянську техніку 60-х, 70-х років, яка не є точною і відверто, коли ти б'єш по не дуже розвідуваним даним, теоретично думає, що там може бути завод, більшість з них насправді вже там не працює, вони дотепер б'ють, бо їм план виповнять. І б'єш ракетами, які свідомо, більшість з яких не буде попадати в ціль, тому що це є не точні ракети, а аналогові старі ракети, які не наводяться, ти вже свідомо знищуєш інфраструктуру. Але вони думають, що їм треба кошмарити українську логістичну і військову інфраструктуру. Вони це роблять абсолютно неефективно, терористично, і попадає, в основному попадає мирна інфраструктура.
От я думаю, що основна причина така. Винність їх в тому, що вони завідомо використовують ті інструменти, які не можуть безпосередньо попадати конкретно по військових об'єктах. Що робить з них державу-терориста? Ми говоримо про такі ракети, як Х-22, Х-31 і такі інші, яких в них у великій кількості. В них точних ракет вже майже не буде і буде дуже мало виробляти. Вони їх можуть не сотнями в місяць, а десятками максимум, тому що вони не можуть мати тих комплектуючих, які вони мали до цього. От. Також загалом треба розуміти, що вже взагалі розв'язання війни, то по дефолту, щоб зараз не подумали, що я тут намагаються, наскільки маньяк, маньячний чи не маньячний. Ні, по дефолту Росія винна в тому, що вона почала війну, і будь-яка масштабна війна, вона так чи інакше, вона призведе до таких жертв. Але тут треба розуміти, що Росія буде далі так чи інакше намагатися зменшувати чи якось шкодити поставкам Україні зброї, розвитку української ВПК, розвитку українських військових технологій, української армії. Зробити вона це, зупинити, не може, в неї нема засобів. Робити вона це буде терористичними інструментами, як ракети Х-22-31, які не є точними. Як наслідок, це зруйнування української, не тільки військової, а цивільної інфраструктури. Тому це, знаєте, щастя, яке завжди з тобою. Да? Поки тут ми дуже швидко, тут питання в іншому, більш високого рівня. Є просто екзистенційна проблема. Існування України дорівнює не існування Російської імперії. Існування Російської імперії дорівнює не існування України. Це дві країни, які не можуть, якщо Україна демократична, а Росія імперіалістична, вони не можуть співіснувати. Це неможливо. Ну, таких дихотомій мільйон, а там араби, євреї і таке інше. Да? Ну, тому така історія буде завжди з нами і готуємося. Дивіться, тут важливо ще дати питання, чи вигідно їм розваляти всю Україну. Вони ж діють як імперія, їм треба висмоктувати ресурси. Можливо, не вигідно, але це не має значення, бо їхній спосіб завоювання нашого знищує Україну повністю, нашу інфраструктуру.
Валентин,
треба
дивіться,
говорити все.
А мене ще питання. Ми вже говорили про руйнування цивільної інфраструктури, військової інфраструктури України. А тепер про промислово. Дивіться, Маріуполь знищений фактично повністю був місто, а там же Азовсталь була, так, зруйнована. Северодонецьк практично зрівняли з землею, а там же ж хімічне підприємство «Великий Азот». Далі, якщо хтось в Лисичанську мав якісь ілюзії колись поновити нафтопереробний завод в Лисичанську, воно теж зруйноване все. Росія також руйнує не тільки цивільну і військову, а й промислову інфраструктуру, індустріальну інфраструктуру. Чи не так?
Ні, так звісно, дивіться, в них немає виходу, оскільки Україна, вона захищається, вона безпосередньо готова, ну, вони не можуть її завоювати, як якийсь Бантустан, вибачте за такі аналогії, але там операція, в якому ти робиш 2-3 удари, розвалюється вся система, це не про Україну. Україна показала свою абсолютну спроможність до захисту, до мобілізації і ефективного використання ресурсів, які в неї є. Звісно, ми всі хочемо там краще і все інше, це зрозуміло. Але на даний момент ми показали непоганий рівень національно свідомої держави, яка готова використовувати ефективно ресурси для свого захисту, плюс мотивацію населення захищати свою країну. У них в цьому випадку є парадигма Путіна. Він постійно піднімає ставки. Оскільки їм не прийшлось тут заїхати, не вийшло заїхати колонами і взяти Київ за 3 дні. Вони знайшли іншу тактику, в якому вони використовують свою поки що, я вірю, поки що перевагу, яка причина є в тому повільному розгортанні ленд-лізу. А сподіваємося, що на кінці осені це розгортання буде максимально об'ємне. От, але поки немає цього розгортання, вони можуть використовувати велику концентрацію складів техніки, артилерії і снарядів, які вони на сьогодні мають. А воно передбачає, якщо Україна тримається на позиціях, солдати мотивовані, укріплення будується швидко і ефективно. Ми можемо, да? Казки про корупцію в цьому питанні. Вони є в приводу інституцій державних. В питанні захисту ми все там більш-менш нормально. Тобто виходить одна в них річ або крок, який вони це можуть зробити, це поливати будь-що, де українці стоять і захищають. Тому будь-яке місто, будь-яке село, будь-який пагорб, будь-що, що трапляється на шляху зараз Росії, вони будуть це поливати максимальною кількістю снарядів. Ясно. Іншого виходу у них немає.
Валентина, да. Ще мене питання. На Луганській конференції в Швейцарії говорилося, пропонувалося, щоб закріпити за певними регіонами певні країни, заходи, які б допомагали. От це нормальний підхід, правда? Тобто якась область і закріпляється одна там чи дві чи три країни, які потім такі відповідальність буде за цю конкретну.
Ну, якщо ми говоримо про відбудову низової інфраструктури, так, це нормально. Треба розуміти, що делегування і делегування різних країн до фінансування реформ в Україні – це практика, яка існувала з 2014-2015 року, тільки воно носило кластерний характер. Там фіни бралися за освіту, там німці там за місцеве самоврядування, в них відповідні фонди, я забув, як вони називалися. Але це практика, тільки ми говоримо по сферах, так? От, тепер буде по регіонах, як приклад, так, чому б ні, це нормально.
Дивіться, а за Донбасом закріплено, за Донецькою областю закріплені Італія і Польща, а за Луганською областю Швеція, Фінляндія і Чехія. А хтось каже, от люди з Донбаса кажуть, що традиційно там ще в 19 столітті дуже сильні позиції були на Донбасі, Бельгії, британського бізнесу. Тобто, чому так закріплення якісь? Чому не врахували той досвід історичний саме тих країн, які були на Донбасі, вже мають досвід?
Ну, історичний досвід Російської імперії – це одно, а відновлення економіки в постіндустріальний період, де велика значна частина грає ролі сфери обслуговування і креативної економіки, це зовсім інше. Да? Тому ми не мислимо, що колись будували заводи. Навпаки, відновлення Донбасу, воно не буде мати такий хардкорно-промисловий характер, як це було раніше. Тобто ті заводи, які були зруйновані, не факт, що вони там всі повідбудовуються, і, напевно, це й не дуже потрібно. Да? Там Маріуполь, який стає чудовим містом коло Азовського моря, і не чавиться цим димом, все, заводу немає. Навіщо його там будувати в центрі міста? Який стенд з того, так? І таке інше. Тобто така концентрація великої кількості промисловості з малим логістичним плечем на економіку Росії, так? Ну воно вже не треба. Чому будували? Тому що недалеко знаходиться металургійний басейн там Криворізький і інший, так? Плюс не доступна в Керчі руда, вона доходить логістично легко до Маріуполя і до Донецька, там виробляється і поїхала туди на схід далі, так? Ну це не вчорашній день, нам ж не треба цих історій, да? Тому я думаю, що в центрі України буде, точніше там на південному центрі України буде концентруватися, або на півдні, вже виробництво металургійне інше, а на Донбасі якісь нові креативні форми економіки, чому б ні, але це вже на майбутнє, звісно, але нічого страшного немає, що ми не будемо відбудовувати заводів 19 століття. Це не від цього не залежить, наскільки успішно буде відбудова, скільки ні.
Валентина, в мене ще питання. Ви вже сказали про промислову відбудову, що треба відбудовувати, а що не треба. А щодо житлового фонду? Чи треба відбудовувати все по-старому, ці радянські висотки, оці, чи те, що забудовники вже по-новому будують те саме в радянському стилі? Чи якийсь такий новий житловий фонд, щоб людям хотілося повертатися туди і жити? Що ви тут думаєте?
Дивіться, тут повертатися чи не повертатися, це буде сугубо індивідуальне рішення, на яке буде впливати перший фактор, чи там буде мир і Україна, чи не буде. От. А які будинки вони будуть будувати? Ну, звісно, можливо, є сенс будувати чотириповерхові, не 20, не 25-поверхові. Але знову-таки, знаєте, я дуже хвилююся, що відбудова такого, от, розумієте, дивіться, коли ви відбудовуєте планово, начебто як безкоштовно, це все адаптація до реального ринку, потім падає спроможність. Ти можеш набудувати багато коробок, люди то отримали, сама промисловість то отримала просто гроші зверху, а не здатна була генерувати, там, шукати клієнтів, підходити під них, шукати інвестиції і інше. Що буде далі з тими компаніями, що буде далі з цим ринком, незрозуміло. Тому мене більше ця історія зараз, щоб план не був просто, дайте гроші, ми набудуємо, а як далі економіка буде розвиватися, коли нам на халяву, вибачте, ну це неправильно це слово сказано, да? Але якщо ці інвестиції не до запуск економіки, а просто щоб набудувати житло, і потім всі компанії кудись зникли і спарілись, бо вони не заточені на те, щоб працювати в ринку. Оце для мене найбільше зараз хвилює історія, щоб цей процес відбудови не був отакий, ви знаєте, гроші дали, ми побудували і все розійшлись. Це має працювати. А яким чином це має працювати? Ну, це вже треба думати, як ці гроші не впрямо давати людям, а через якісь фонди, які або через там кредитне кредитування пільгове там. Ну, то треба думати, хоч на пів в ринок завести це. Але, на жаль, про це зараз не думають. Думають, як швидко стадіони і побудувати, і квартири за
Валентина,
рахунок європейців.
А в мене ще одне коротке питання тоді, якщо можна коротко. Наступна конференція, така донорська, як зараз це була в Швейцарії, в Лугано, буде відбуватися наступного року в Британії. І навіть буде відкритий спеціальний офіс. Чи це свідчить про серйозність намірів Заходу таки допомогти Україні відбудуватися після війни?
Ну, дивіться, у вас є гроші росіян. Чому б до них потім, якщо, дай Бог, юридично вони будуть освоєні нормально, що перед ці гроші. Чому за ці гроші і не інвестувати в Україну через західні компанії? Я не бачу проблем. Всім приємно, всім полезно. Плюс Європі є інтереси, щоб тут був нормальна країна, щоб туди не роз'їжджалися звідси люди, щоб Україна розвивалася, щоб вона не доставала точкою чорною дірою, якою Росія її хоче зробити для Європи. Ну, нормальна країна сталого розвитку. Тому, користуючи ці мотивації, плюс велику, я б сказав би так, меншу лояльність, відчуття поваги і відчуття співвідчуття європейців до України, в принципі, еліти і відповідають тим, що вони готові нам допомагати. Тим самим вони показують, що вони готові відповідати на настрої своїх суспільств, свого виборця, який дуже сильно переймається Україною. Ну, ряд факторів різних, і електоральних, і економічних, і безпекових, і багато-багато інших. І, в принципі, вони об'єднуються в серйозні наміри. Так, ці наміри серйозні, бо є серйозні фактори, які впливають на серйозні.
Ясно. Дуже дякую. Валентин Красноперов, політичний аналітик, координатор руху «Сильні громади», був на зв'язку з програмою «Радіо Донбас Реалі». Дуже дякую вам, Валентине. Отже, в ефірі Радіо Донбас Реалії. В Госдепартаменте США не планируют встречу государственного секретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях группы 20 саммита, который состоится на острове Бали в Индонезии 7-8 июля. Об этом рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Напомним, что Белый дом настоятельно попросил Индонезию, которая в 2022 году принимает саммит группы 20, исключить появление там президента России Владимира Путина во время саммита осенью. При этом президент Индонезии Джоко Видодо уже пригласил Путина, и тот принял приглашение. Участие главы государства, украинского государства Владимира Зеленского в саммите группы 20 будет зависеть от ситуации и безопасности в Украине и от состава участников этого мероприятия осенью этого года. Обсудить будущий саммит 20-ки и нынешнюю встречу министра иностранных дел группы 20 в Индонезии попросили Евгения Магду, политолога, директора Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Вітаю, пане Ростиславе, добрий день.
Добрий день, вітаю вас. Отже, чому Вашингтон не бачить зараз, видно з заяви речника Держдепу, якогось сенсу, смисла в зустрічі Блінкена з Лавровим? Такий не рукоподаваємий, та міністр російський виходить, чи не так?
А про що їм говорити? Угу. Ну, власне, на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося, що відбувається в світі, то ми побачимо, що Росія агресивно клеїть дурня в ситуації з Кременчуком. Знищено дев'ятиповерхівку в Сергіївці, в Одеській області, взагалі ніяк не коментували. Тим більше, минулого тижня Лавров це не коментував, але Росія показувала двох громадян Сполучених Штатів, які воювали в лавах Збройних сил і потрапили в полон росіян. Тобто, я думаю, що це теж фактор для Блінкена не створювати передумов для такого тиску на Сполучені Штати, адже офіційна позиція Вашингтону не рекомендувати своїм громадянам перебувати на території України і, відповідно, ну, я думаю, що Білий Дім намагатиметься уникати таких можливостей, і Держдеп так само.
Скажіть, дивіться, от скажіть, будь ласка, от президент Індонезії Джоко Відодо був недавно в Києві, запросив на саміт двадцятки на Балі в Індонезії пізніше цього року, восени, Володимира Зеленського. При цьому він не скасував запрошення Путіну на цей самий саміт. Чи поїде туди президент Зеленський, чи є сенс для цього, від чого це буде залежати?
Ну, я думаю, ви пам'ятаєте, що був в часи холодної війни такий рух неприєднання.
Угу.
І Індонезія була одним з його основних гравців. І відповідно, я думаю, що Джакарта в цьому сенсі діє як самостійний гравець, ну все-таки достатньо впливовий в Південно-Східній Азії.
І найбільше з населення мусульманська країна світу, так?
Ну так, і вона показує, що вона відіграє власну роль. Я не готовий фахово, наприклад, сказати, чи є там якісь поради Реджепа Ердогана, який теж має і власний інтерес, але в Індонезії однозначно є інтерес до українського зерна, до української олії соняшникової, і я думаю, що Індонезія була б не проти стати посередником. Інша річ, що президент Джоко Відодо буде вже п'ятим чи шостим лідером світовим, який намагався надати ефективні посередницькі послуги Росії та Україні, але поки що це все марно. Він, я думаю, переслідує насамперед власні інтереси, але враховуючи те, що цей саміт відбудеться в середині листопада, то ми будемо бачити, власне, за розвитком подій, чи приїдуть туди і Путін, і Зеленський.
І це для Зеленського також буде залежати значною мірою від ситуації на фронті, правильно? Якщо буде...
А для Путіна так само так буде само залежати від ситуації на фронті. Ви знаєте, українські захисники так чи інакше виписуватимуть путівку чи квиток на саміт двадцятки, що президенту України, що президенту Росії. Просто кожному свій власний спосіб.
Угу.
Тобто успіхи Збройних сил України, на які ми всі сподіваємось, вони дадуть більше впевненості Володимиру Зеленському. Якщо ситуація буде зберігати нині існуючу динаміку, то, звичайно, Путін буде для нього... Ну, ми вже переконалися, що для нього нагнітати ситуацію – це природня річ. І пам'ятаємо цей саміт двадцятки, під час якого вже Путіна піддавали остракізму після початку... після анексії Криму і після вторгнення на Донбас російського. Але ну він же ж поводить себе з таким виглядом, наче нічого не відбувається, хоча ми розуміємо.
Євгене, в мене ще таке питання. В чому важливість і престиж у цієї групи двадцятки? Я пам'ятаю, що коли Віктор Янукович був президентом України, колишній президент, втікач, то він казав, що була така мета: до 2020 року Україна має стати членом двадцятки. Ну, ясно, що з Януковичем і не вийшло, і так. Але, в принципі, чи варто стрімити до цього? Це престижний клуб вже, чи не так?
Це країни з найвищим валовим внутрішнім продуктом на душу населення. Тобто це не просто, це 20 економічних лідерів. І за великим рахунком, я просто побачив шматочок вашого ефіру з Валентином Красноперовим, тут ситуація, де нам би якраз було б потрібно бути в цій двадцятці для того, щоб отримати можливість, щоб мобілізувати кошти для відновлення української економіки. Тому що якщо ми розраховуємо на те, що однією конференцією в Лугано чи навіть наступного року конференцією в Лондоні і створенням офісів в трьох столицях ми зможемо вирішити питання руйнувань на сотні мільярдів доларів в Україні, то це далеко не так. Тобто, і на мою думку, взагалі, ми маємо просувати ідею про те, що, скажімо, для Європейського Союзу відновлення України, процес відновлення, може стати економічним поштовхом для розвитку європейської економіки, адже там існує суттєвий попит на це після пандемії коронавірусу і після економічного падіння, яке вона спричинила.
Тобто ставити за мету Україні потрапити колись в велику двадцятку, цю в групу 20, це нормально, правильно, коротко?
Нам треба ставити перед собою високі цілі, але треба, щоб це не нагадувало прагнення української збірної потрапити на чемпіонат світу з футболу Європи чи світу, яке досить часто не доходить до своєї логічної мети.
Ясно. Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, був на прямому зв'язку з програмою Радіо Донбас Реалі. Дуже дякую, Євгене.
Дякую.
Це була програма Донбас Реалі. В студії для вас работал Ростислав Хотин, продюсер Владислава Савкова, редактор программы Александр Демченко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать об этом в эфире. Мы есть в Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте. Всего доброго. С вами была программа «Донбасс Реалии».
Это было радио «Донбасс Реалии».